мобильный калейдоскоп. Светлана Боткина и Михаил Олейников. Электронная почта на мобильных устройствах.
Несмотря на обилие самых разнообразных мессенджеров, электронная почта до сих пор остается актуальной. Наряду с социальными сетями она остается основным средством связи. Электронную почту мы используем в работе, в учебе и много где еще. Рискну даже предположить, что мессенджеры мы используем для каких-то менее официальных запросов, а почту мы используем обычно для более официальных запросов или пересылки документов. Но как же нам сегодня взаимодействовать с электронной почтой? Как принимать и отправлять электронные письма?
Никто не отменял традиционные, если можно так выразиться, варианты, то есть проверять электронную почту с компьютера через браузер или используя почтовый клиент. Но все чаще и чаще мы взаимодействуем с почтой через приложения, которые установлены на мобильные устройства. Кстати, здесь тоже можно воспользоваться браузером, но это не очень удобно с телефона, а мобильные приложения – это достаточно просто и удобно. Почтовых приложений достаточно много, и зачастую сам сервис, который вам предоставляет почтовый ящик, имеет собственное приложение, но также можно установить какое-нибудь стороннее приложение на ваш вкус, а также у каждого мобильного устройства очень часто есть собственный почтовый клиент. Есть из чего выбрать.
Я думаю, что электронной почтой мы все пользуемся достаточно давно, и материалов было опубликовано много. А есть ли смысл говорить об этом вновь?
Появляется все больше и больше аспектов, которые нужно учитывать при настройке почты. И, например, с повышением уровня безопасности многие почтовые сервисы стали вводить дополнительные параметры, которые нужно учитывать при настройке учетной записи. И даже если вы уже использовали какое-то почтовое приложение, в один непрекрасный момент вы можете столкнуться с тем, что просто не получите доступ к письмам. Приложение откажется принимать и отправлять почту. Вот об этом мы и поговорим. Как настроить почтовое приложение и где поставить волшебные галочки, чтобы все хорошо работало.
Вот у меня на телефоне настроено 10 учетных записей. Это и рабочие почты, и личные почты. И я периодически сталкиваюсь с сообщением, что та или иная учетная запись недоступна, то есть выдается ошибка. Это, наверное, вот это вы и имеете в виду, да?
Да, совершенно верно. Но тут хочется сразу отметить тот факт, что если вы используете почтовое приложение от одноименного сервиса, например, на Android-приложение Gmail, оно уже авторизовано после того, как вы ввели данные своей учетной записи Google, то вот в таких приложениях никакой проблемы не будет, эти приложения работают нормально. А здесь имеется в виду, если у вас, например, почта на Яндекс, и вы используете какое-нибудь стороннее приложение, например, Aquamail на Android, то вот в этом случае могут возникнуть проблемы с доступом к почте.
А какой смысл использовать сторонние сервисы, чтобы получать вот эти проблемы? Есть ли какие-то преимущества у этих сторонних сервисов? Почему мы их используем?
В первую очередь мы их используем потому, что у официальных клиентов могут быть проблемы с доступностью, именно с невизуальной точки зрения. Ну и если возьмем, например, iPhone, то там встроенное приложение почта ведет себя очень хорошо, но там нужно каждую учетную запись прописывать отдельно. Ну и к тому же, если у вас несколько учетных записей почты, рабочие, личные и так далее, то удобно все эти адреса иметь в одном приложении, и сторонние клиенты позволяют очень тонко настроить работу именно с несколькими почтовыми ящиками.
Причем, насколько я понимаю, это могут быть ящики от самых разных почтовых сервисов. То есть там может быть и Яндекс, и Google, и Mail, и все что угодно.
Да, совершенно верно. Причем вы можете потом взаимодействовать по-разному с этими ящиками. Если уезжаете в отпуск, например, не хотите получать рабочую почту, вы можете, не удаляя учетную запись, отключить ее, и эти письма перестанут вам приходить. А потом, когда вы снова ее включите, почта вся соберется и придет к вам в приложение. Причем вы можете просматривать почту как в какой-то конкретной учетной записи, так и, к примеру, все непрочитанные со всех учетных записей. Это очень удобно. Если говорить проще, то почтовый клиент подбирается под ваши предпочтения. Поэтому какое-то конкретное приложение мы рекомендовать не будем, а поговорим в общем, какие есть настройки и на что обращать внимание при работе с электронными письмами.
Предположим, что у меня нет никакой электронной почты, а я хочу, чтобы она у меня появилась. Каковы мои действия?
Сначала вы должны создать учетную запись. Можно это сделать на любом понравившемся вам сервисе, Mail, Яндекс и так далее. Также, возможно, в вашей организации есть какая-нибудь корпоративная почта. Тогда эту почту вам создают администраторы. И в итоге во всех этих случаях вы получаете некие исходные данные. Логин, пароль и информацию, которую вы должны вписать в почтовый клиент. Номера серверов, адреса и так далее. Ну, давайте во всем этом разберемся. Итак, у нас есть учетная запись, и теперь нужно эту учетную запись настроить таким образом, чтобы не выдавалось никаких ошибок при сборе почты в почтовом клиенте. Мы это посмотрим в браузере Chrome на Android.
Y.ru. Окно редактирования. Введите адрес или поисковый запрос.
Я перешла на сайт Яндекса. Я.ru. И для того, чтобы разрешить, в принципе, стороннему почтовому клиенту доступ к почте, эту функцию необходимо включить.
Почта. Запятая ссылка.
Для этого нужно войти в почту.
Процентов. Ноль. Яндекс.Почта.
Далее, такой нюанс. В мобильной версии сайта я не нашла, где можно получить доступ к этим настройкам, поэтому на телефоне нужно включить полную версию сайта. Это у меня уже сделано. Далее находим кнопку «Настройки».
«Настройки». Запятая кнопка.
И «Все настройки».
«Все настройки». Запятая ссылка.
Я не совсем понял. Вы сейчас уже показываете нам вашу авторизованную почту. Правильно?
Да, я забыла сказать, что нужно войти в учетную запись, то есть ввести логин и пароль. И после этого уже производить действие. Но если вы нажмете кнопку «Почта», то как раз при отсутствии авторизации браузер у вас попросит ввести все необходимые данные.
В данном случае это будет логин и пароль.
Совершенно верно. Ну и иногда для авторизации требуется подтвердить вход с использованием номера вашего мобильного телефона, который у вас привязан к учетной записи.
А сейчас мы будем настраивать вашу почту в Яндекс для того, чтобы потом ее прописать в почтовом клиенте.
Да, потому что если не поставить переключатель, разрешающий это делать, то почта в принципе не будет собираться. Это будет запрещено на сервере. Итак, я зашла в настройки почты, выбрала пункт «Все настройки».
Почтовые программы. Доступ к ящику с помощью почтовых программ по протоколу. IMAP. Запятая ссылка.
И выбираю пункт «Почтовые программы».
Яндекс.Почта. Запятая представление. Разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов. Запятая заголовок 4.
Вот эта настройка нам и нужна.
Отмечено. С сервера. INAPIANDEX.RU. По протоколу. IMAP. Запятая флажок. Способ авторизации по IMAP.
Вот у меня этот переключатель отмечен, и теперь по протоколу IMAP почтовый клиент сможет собирать почту с этого ящика.
Пароли приложений. Запятая ссылка. Отмечено. Портальный пароль. Запятая флажок.
И вот сейчас у меня здесь отмечен портальный пароль. Это означает, что для доступа к почте используется тот пароль, который я вводила при авторизации почты. Причем этот способ не рекомендуется. Об этом даже есть отдельное сообщение.
Восклицательный знак. Данный способ авторизации не соответствует требованиям безопасности. Мы не рекомендуем его использовать.
И вот последнее время всем, у кого стоял этот флажок, приходят письма с просьбой завести отдельный пароль для приложений. Если этого вовремя не сделать, то доступ к почте тоже будет заблокирован.
Вот тут требуется пояснение. Получается, что когда я авторизую почту в браузере, я ввожу пароль от почты. А когда я авторизую почту в каком-то стороннем почтовом клиенте, я должен сгенерировать новый пароль.
Да, получается так. Это нужно для безопасности, например, если злоумышленники получат доступ к вашей электронной почте, то ко всем остальным сервисам, которые предоставляет в данном случае Яндекс, доступ будет отсутствовать, пострадает только почта.
И, насколько я понимаю, пока Яндекс еще разрешает использовать один и тот же пароль при условии, что вот этот портальный флажок установлен, то, например, Mail уже такой возможности нам не дает. То есть, обязательно нужно создавать новый пароль.
Ну, я думаю, у меня тоже скоро пропадет эта возможность, потому что многим пользователям Яндекс тоже поступили уже письма с просьбой сгенерировать отдельный пароль. Обычно на это дается 2 недели, то есть вполне можно успеть все сделать. Пароль для приложений тоже необходимо генерировать в браузере.
Может быть, мы тогда сразу и посмотрим, где это делается?
Здесь нам уже потребуется войти в настройки аккаунта. Из этих выходим.
Процентов 0. Яндекс. Запятая в представлении.
Я вернулась обратно на главную страницу Яндекса.
Меню профиля. Вход выполнен. Запятая, всплывающая кнопка меню.
Необходимо открыть меню.
Яндекс. Адей. Фото профиля. Светлана Маркина Старс. Почта 2 непрочитанных. Настройки. Запятая, ссылка.
Далее выбираем настройки. Главное тут не запутаться в настройках.
И там были настройки, все настройки. И здесь настройки.
Но там были настройки именно почты, а здесь настройки учетной записи. Здесь уже можно работать и с мобильной версией, но коли у меня открыта полная, то пусть так и будет. Переходим в раздел «Аккаунт». И здесь ищем раздел «Безопасность».
Аккаунт. Процентов. Ноль. Индикатор выполнения. Яндекс. Адей. Безопасность. Запятая, ссылка. Безопасность. Яндекс. Адей.
Тут будет очень много параметров, связанных с доступом к вашей учетной записи. Если у вас не привязан номер телефона, то я очень рекомендую это сделать. Это поможет вам восстановить пароль, если вдруг вы его забудете, либо еще что-то произойдет внештатное. Также, если у вас есть какая-нибудь другая альтернативная почта, то можете указать и ее. Это тоже поможет восстановить данные аккаунта при необходимости.
Доступ к вашим данным.
И ближе к концу списка всех настроек безопасности будет раздел «Пароли приложений».
Пароли приложений. Запятая, ссылка. Специальные пароли, которые дают доступ только к нужным данным. Как это работает? Создать пароль приложения. Запятая, заголовок 2. Выберите, каким данным нужно предоставить доступ.
Далее будет список, каким данным нужно предоставить доступ. Здесь нужно найти почту.
Почта. IMAP, POP, 3, SMTP. Запятая, кнопка.
Собственно, вот он первый пункт.
Окно редактирования. Придумайте имя пароля. Открыта клавиатура Яндекс клавиатура. Chrome.
Далее нужно ввести название этому паролю, чтобы вы потом могли их как-то отличить. После этого система сгенерирует набор букв и цифр, которые необходимо будет использовать в качестве пароля. То ли 30, то ли 32 символа. Буквы будут как заглавные, так и строчные. Поэтому все это нужно будет вводить очень внимательно. Но зачастую эти пароли можно скопировать и потом вставить либо сразу в нужное поле, либо в отдельный документ, чтобы потом не потерять его.
А могу ли я здесь написать свой пароль?
Нет, свой пароль написать нельзя, пароль генерируется системой. У других компаний могут быть, естественно, другие настройки, но все они связаны с разделами паролей и безопасности. Например, у Mail.ru пункты так и называются «Пароль и безопасность». И там примерно такой же алгоритм. Вы даете название паролю, получаете набор цифр и дальше его используете по назначению. Единственное отличие – в Яндексе полученные пароли можно просмотреть, если вы вдруг его не успели скопировать, а в Mail.ru нельзя. Вы его скопировали, и потом никаким образом просмотреть его не получится, только удалить. Но всегда есть возможность сгенерировать новый пароль. В общем, немного все запутано, но это делается один раз.
Ну, предположим, что мне нужно сейчас настроить почтовый клиент, добавить туда учетную запись. Я сгенерировал пароль, а как же я могу теперь вот все это проделать?
Давайте посмотрим этот процесс на iOS-устройстве. Если у вас почта не была авторизована, то при входе в почтовый клиент, который так и называется почта, у вас будет стартовый экран, где приложение предложит выбрать, какой сервис вы хотите авторизовать. Если у вас уже есть какая-то учетная запись, то для того, чтобы добавить еще одну, нужно зайти в настройки и найти пункт «Почта».
Настройки. Почта. Кнопка. Доступ для приложения почта. Заголовок.
Вот вы вошли в почту, и здесь очень много настроек. Они к чему относятся?
Здесь настройки относятся именно к приложению почта. Все настройки учетных записей хранятся в одноименном разделе «Учетные записи».
Учетные записи. Два. Кнопка.
Вот на этом телефоне есть уже две учетные записи почты.
Учетные записи. Заголовок.
Если необходимо создать новую, активируем соответствующий пункт «Добавить учетную запись».
«Добавить учетную запись». Кнопка «Учетная запись iCloud».
И вот открывается диалог, который можно также видеть при первоначальной настройке почты. Здесь представлены некоторые зарубежные почтовые сервера. Если у вас есть учетные записи там, то процесс настройки вообще займет минимум времени.
«Учетная запись Microsoft Exchange». «Учетная запись Google». «Учетная запись Yahoo». «Учетная запись AOL». Учетная запись Microsoft Outlook. Другое.
Но нам нужен раздел «Другое».
Почта. Заголовок. Новая учетная запись. Кнопка.
Еще раз выбираем новую учетную запись.
Отменить. Кнопка. Новая. Заголовок. Далее. Недоступно. Кнопка. Имя. Джон Эпплсид. Текстовое поле.
Теперь нужно заполнить несколько полей. То, что синтезатор проговаривает иностранный, это просто пример. При активации клавиатуры никаких этих слов введено не будет. Можно сразу писать свое имя. В качестве имени можно использовать как имя с фамилией, так просто имя, ну или какой-нибудь псевдоним, по вашему желанию. Эта информация будет отображаться у получателя, когда он получит от вас сообщение.
Email. user@example.com. Текстовое поле.
В поле email необходимо указать полностью адрес электронной почты.
Пароль. Обязательно. Защищенное текстовое поле.
А вот в этом поле мы уже вводим не пароль учетной записи, а тот сгенерированный пароль, который мы получили от сервиса. Конечно, самое простое его скопировать и сюда вставить, но если такой возможности нет, то придется очень внимательно по одному символу все вводить.
Описание. Учетная запись почты. Текстовое поле.
Ну, если у вас несколько учетных записей, то можно подписать, что это такое. Например, рабочая почта, личная почта и так далее. Когда все поля заполнены, необходимо в верхнем правом углу активировать кнопку «Далее».
Это все данные, которые нужно вводить, или что-то еще нужно подстраивать внутри учетной записи?
Это может зависеть от той почтовой программы, которую вы используете. У некоторых, особенно у отечественных приложений, многие настройки уже есть в памяти, и тогда никакой дополнительной информации вводить не придется. Приложение по умолчанию пропишет сервера, порты и так далее. Но это в данном случае на iPhone придется всю эту информацию вписывать вручную. И эту информацию можно найти на сайте почтового сервиса.
Ну, может быть, тогда мы на готовом заполненном примере посмотрим, какие еще данные нам нужно посмотреть и ввести.
Давайте.
Уч. Запись. ksrk05@mail.ru. Кнопка.
Захожу в учетную запись.
Отменить. Кнопка. Уч. Запись. Заголовок. Готово. Кнопка. Информация учетной записи. Заголовок. Имя. Дмитрий Дмитриев. Текстовое поле. Email. ksrk05@mail.ru. Кнопка. Описание. Mail. Текстовое поле.
Вот это та информация, которую мы вводили на первом шаге.
Сервер входящей почты. Заголовок.
Далее. Внимание. Сервер входящей почты. Если вы помните, мы выбирали в Яндексе сервер IMAP. И в мейле тоже используется сервер IMAP. И здесь вот нужно прописать данные этого сервера.
Имя узла. IMAP.mail.ru. Текстовое поле.
Как правило, это imap.mail.ru или imap.yandex.ru.
Имя пульс. ksrk05@mail.ru. Текстовое поле.
Далее еще раз пишется имя пользователя, то есть полный адрес электронной почты.
Пароль. 20 символов. Защищенное текстовое поле.
И далее пароль. Тот, который сгенерирован. Иногда он уже здесь указан, иногда его нужно будет еще раз вписать.
Сервер исходящей почты. Заголовок.
Далее настраиваем сервер исходящей почты. Как правило, это SMTP.
А правильно я понимаю, что входящая почта – это когда я получаю письма, а исходящая – это когда я их отправляю?
Да, верно. И если какой-то параметр не настроить, то может возникнуть ситуация, что почту вы получать будете, а отправлять не сможете.
SMTP. SMTP.mail.ru. Кнопка. Первичный сервер. Заголовок. SMTP.mail.ru. Включено. Кнопка. Сервер исходящей почты. Заголовок. Имя узла. SMTP.mail.ru. Текстовое поле.
Имя узла обычно начинается с SMTP, а после точки будет идти имя сервера. Ну, в данном случае mail.ru. Далее также логин.
Инвойс. ksrk05@mail.ru. Текстовое поле.
И пароль.
Пароль. 20 символов. Защищенное текстовое поле.
То есть пароль мы везде вводим одинаковый, ну вот тот, который мы генерировали.
Да, совершенно верно. Если пароль здесь не прописался автоматически, то вводим вот сгенерированные буквы и цифры.
А вот если я здесь везде введу пароль от почты, вот который я первоначально создавал, то что будет? Будет вот эта самая ошибка?
Да, просто ничего работать не будет.
Использовать SSL. Включено.
SSL – это некие протоколы безопасности. Как правило, нужно их включать. Но всю эту информацию дополнительную можно уточнить на сервере либо у ваших системных администраторов в организации. Потому что здесь может быть множество нюансов, какие-нибудь дополнительные цифры, буквы и так далее.
Порт сервера – 587. Текстовое поле.
Ну вот, например, порт сервера может быть каким-то другим, не таким, как написано здесь. Причем эти данные иногда меняются, и поэтому каких-то конкретных цифр мы сейчас озвучивать не будем.
Итак, мы все настроили, теперь давайте поговорим о том, как получать или отправлять электронные письма.
Давайте немного поговорим о структуре почтового клиента.
Почта. Нет непрочитанной почты. Имейл. Почтовые ящики. Кнопка, указывающая назад.
Как правило, почтовый клиент запускается либо на папке «Входящие», где уже будут какие-то письма, либо на общем списке всех папок. Вот в данном случае у меня открылась папка «Входящие».
«Входящие». Заголовок.
То есть, это та почта, которую я получила.
Поиск. Поле поиска. Нет почты.
Если нет никаких писем, то, соответственно, здесь ничего отображаться не будет. Также на этом экране, как правило, есть кнопка, с помощью которой можно создать новое письмо.
Панель инструментов. Создать. Кнопка.
Она называется либо создать, либо написать, либо еще как-нибудь в этом духе. Ну, пока вернемся к структуре.
Почтовые ящики. Кнопка, указывающая назад.
Если выйти на уровень вверх.
Почтовые ящики. Изменить. Кнопка.
То можно посмотреть все папки, которые есть у почтового клиента.
Ящики. Входящие. Кнопка.
Помимо входящих, это и исходящие, и черновики, и так далее.
Непрочитанные. Кнопка. Мейл. Кнопка. Развернуто. Черновики. Кнопка. Отправленные. Кнопка. Корзина. Кнопка. Спам. Кнопка.
Естественно, набор этих папок может быть самым разнообразным. В некоторых случаях даже можно создавать свои собственные папки. Ну, вернемся к созданию письма. Активирую кнопку.
Создать. Кнопка. Кому? Текстовое поле. Идет правка. Символы. Точка вставки в начале.
Открывается стандартная форма для отправки электронного письма. В поле «Кому» необходимо указать полный адрес электронной почты получателя.
v-v-o-o-l-l-g-g-a-t-sobaet-sobachka-g-g-m-m-a-i-i-i-l-l.c-c-o-o-m-m. Кому? Текстовое поле. Идет правка. willget@gmail.com. Символы. Точка вставки в конце. Добавить контакт. Кнопка.
При необходимости можно указать несколько получателей.
Копия слэш скрытая копия от ksrk05@mail.ru. Тема. Текстовое поле.
Очень важное поле – тема. Если вы оставите это поле пустым, то есть большая вероятность попадания вашего письма в спам или в нежелательную почту. Поэтому тему пишем конкретную, чтобы и человек, и почтовый клиент понял, что это не робот, а нормальное сообщение. Как правило, тема не очень большая, какое-то одно предложение, но не целые абзацы с текстом.
Точка вставки в начале.
Проверка.
Проверка вставлен. Тема. Проверка. Содержимое сообщения. Текст сообщения. Текстовое поле. Точка вставки в начале.
Не забываем, что каждое поле редактирования нужно активировать, иначе вы рискуете написать все в одном поле, и человек получит какое-то странное, непонятное сообщение.
Или не получит ничего.
Ну да, если вы напишете большой текст в поле «Кому». И тему, и текст.
Так, мы перешли в текст. Это называется тело письма, и здесь мы уже пишем.
Ну, то, что хотим сообщить получателю. Если вы общаетесь с друзьями, с родственниками, то особых никаких правил написания письма нет. Что хотите, то и пишите. Но если вы обращаетесь в организацию, либо еще куда-нибудь в официальный источник, то желательно поприветствовать человека, написать текст, хорошо попрощаться и, естественно, проверить все на ошибки. Сейчас я введу какой-нибудь текст. Тестовое сообщение.
Текстовое сообщение вставлено.
Если вы набираете текст голосовым вводом, то по окончании диктовки необходимо проверить все на наличие ошибок, особенно если вы пишете куда-нибудь в организацию либо зрячему человеку, потому что все странные, непонятные восклицательные знаки и запятые, которые диктовка может ввести словами, будут очень странно смотреться. При желании можно настроить автоподпись, например, «С уважением, Светлана». И эта фраза будет все время подставляться в сообщение. Делается это в настройках почты, уже с телефона. Ну и для отправки сообщений тоже есть отдельная кнопка «Отправить».
«Отправить».
После этого отправленное сообщение появится в папке «Отправленные». Если что-то пошло не так, то письмо будет лежать в исходящих.
Ну и если письмо не доставилось получателю, очень часто почтовые сервера присылают вам сообщение, часто на английском языке, о том, что произошла внештатная ситуация, письмо не доставлено.
Ну да, если вы ввели неправильно что-нибудь в поле «Кому», либо по какой-то причине ящик недоступен, заблокирован, то да, придет отдельное сообщение. Ну, давайте проверим, получила ли я это сообщение. Я уже перехожу с айфона на Android-устройство, открываю почтовый клиент Gmail.
Gmail, почта, несортированные.
Здесь тоже сразу открываются письма несортированные, то есть все лежит в одном месте, все входящие письма. Примерно такая же структура, как и на iOS-приложении. Все остальные папки будут находиться в меню. Для этого нужно активировать кнопку в верхнем левом углу.
Открыть панель навигации. Кнопка.
Вот так она называется. Ну что, проверяем, есть ли почта.
Не прочитана. Важный. Дмитрий Дмитриев. Проверка. Тестовое сообщение. 19 часов 46 минут.
Вот оно, это сообщение. Его можно двойным касанием раскрыть и посмотреть целиком.
Проверка. Тестовое сообщение. Следующих элементов по умолчанию нет. Проверка. Важные. Входящие. Дмитрий Дмитриев. 19 часов 46 минут. Показать контактную информацию пользователя Дмитрий Дмитриев. Кому? Мне?
Тема сообщения. От кого? Во сколько пришло? Кому отправлено? И так далее.
Ответить. Кнопка.
Отдельная кнопка «Ответить», если вы хотите ответить отправителю именно вот на это письмо. Ну, также можно сообщение переслать, ответить всем, если было несколько человек в поле «Кому указано».
Ответить всем. Переслать.
К письму могут быть прикреплены какие-либо вложения, документы, фотография, аудиофайлы.
А есть ли какие-то ограничения на размер отправляемых файлов?
Да, как правило, очень большие файлы прикрепить к письму нельзя, и у каждого сервера будут эти ограничения свои. Если вы хотите переслать что-то объемное, то лучше положить этот материал куда-нибудь в облако и дать ссылку получателю.
И насколько я понимаю, у некоторых серверов есть свои облака. Когда сервер понимает, что сообщение большое, он иногда сам вам предлагает положить этот файл в условное облако и отправить ссылку. При этом он всегда пишет, до какого числа этот файл будет там лежать, чтобы пользователи успели его скачать, которым вы это отправили.
Да, это очень удобно.
В общем, если вы в очередной раз откроете почту и столкнетесь с тем, что почтовый клиент вам выдаст ошибку на какую-то учетную запись, то вам, скорее всего, если вы, конечно, планируете и дальше пользоваться этой почтой, придется проделать все вот эти действия, о которых мы сегодня говорили.
Конечно, кажется, что настроить почтовый клиент немножко сложно и запутанно, но главное, это все доступно с невизуальной точки зрения, и любой пользователь может самостоятельно проделать все эти шаги.